Представьте себе, это, конечно, трудно представить и вообразить, ибо это нереально с точки зрения внешнего происхождения, но все-таки представьте себе воображение, что вы приходите в какой-либо храм православный, и к вам со святых врат в священном облачении выходит металлический, сделанный руками людей, робот в священском облачении и говорит молитву, крестит вас крестным знаменем и тому подобное. Или из этих же царских врат, представьте себе, выходит какое-либо животное, вот, ослик ли, или какое-то другое животное, одетое в священническое облачение. Или попугай, который говорит, повторяет слова молитвы. Или, наконец, выходит человек, но он лишен разума, или умалишенный, или то, что мы называем сумасшедший. И его действия не связанные и безумные. Если бы мы увидели подобное проявление, как бы мы себя вели? Не ужаснулись ли бы мы? И не убежали бы без оглядки из такого храма, невзирая на всю его внешнюю красоту, благолепие и православный вид? Конечно же, убежали. Ибо все эти достоинства перечеркиваются одним несоответствием всему этому предстоятеля святилища. Да, Священное Писание имеет много мест, в которых обличаются псевдопастыри или пастыри, которые уклонились от своего назначения и неправильно, не богоугодно служат. Они не называются священниками Бога Вышнего. Они в лучшем случае называются предстоятелями святилища, а в худшем случае сами немыми, бредящими лежа, каждый из которых смотрит лишь на свою корысть. Псы, если они у стада, то они своим голосом должны отгонять волков и охранять стадо. А эти псы немые, то есть по отношению к провозглашению божественной истины они немые, по отношению к защите паствы от всяких ересей, лжеучений и лжеучителей, прелестников, обманщиков, они немые, они не обличают их ни словом истины, ни силой духа, ибо много обличаются, не зная ни силы Божией, ни Писания, и не имея благодати Духа Святаго. И представьте себе, что на магнитофоне, на пленке, на ленте магнитной записано правильная православная молитва. И попугай может быть обучен, скажем, какой-то молитве. Но разве мы бы среагировали на эти молитвы как на что-то настоящее и правильное и серьезное? Если бы, скажем, какая-то команда полицейского или милиционера, если в другом месте как называется, или другого охранника порядка в любой стране, была записана на магнитофонную пленку и просто без нужды включена, то разве бы, скажем, руки вверх, я вас арестовываю, то разве бы человек, услышав это, стал подчиняться этому звучанию пленки? Или попугай бы сказал, руки вверх, я вас арестовываю. Неужели бы какой-то здравомыслящий человек поверил попугаю и поднял бы руки и стал бы предавать себя ему. Точно так же, если даже человек какой-то скажет руки вверх, и я вас арестовываю, но не имеет на это никакого права, не имеет формы, не имеет должности, не поставлен каким-то государством на это место, чтобы выполнять подобную функцию, то, конечно же, никто серьезно не отнесется к этому человеку. Конечно, иногда можно на первых порах и обмануть кого-то самим возрастом, человек может сказать, а потом разберется в ситуации и посмеется сам себе, что он поверил пустому звуку и обольщении только по сходности его с настоящим. Итак, в земной жизни мы прекрасно умеем отличать настоящее от ненастоящего и похожее от настоящего. И никогда так просто не доверяемся, как вот в этих простых приведенных примерах, просто какому-то звучанию или совпадению похожести, а твердо и четко понимаем, что это действительно то, и мы должны подчиниться, потому что это жизнь, это реальность. Так и в духовной и церковной жизни есть духовное несоответствие человека, носящего высокий священный сан, будь то епископ, или священник, или диакон, и его духовное состояние. Он или робот, только биологический робот, он или животное, хотя в священных одеждах, он или человек, носящий крест и одежду, и стоящий у престола, но он как бы безумец, сумасшедший, потому что он не овладел своим умом, он не исцелил его, и его ум не стоит твердо в Боге и в Божественном. И такой человек, даже если он по намерению и благочестивый, но не исцеленный, не имеет права стоять у престола, не имеет права быть пастырем, не имеет права получать людей основам спасения, никаким догматам и спасительным истинам, не имеет права, да и не способен этого, что его учение будет бесчестным, плотским, лживым, сбивчивым, темным, неправильным, туманным, уводящим от Бога при всех прикрытиях словами о Боге. Также человек, который по сути своей подобался скотам несмысленным и ведет жизнь подобным животным, который только о земном мыслит, помышляет, живет страстями, конечно же, у него такой же безумный, ибо животное действует только в своем естестве. А для человека быть животным – это страшно. И это извращение, и это оскорбление Бога, и тем более, если этот человек занимает такое место у престола и претендует быть иереем Божьим, священником Божьим или епископом. Конечно же, так же, как страшно было видеть животное, как я раньше сказал, в церкви так страшно и в виде человека, животного по сути своей, но внешне сохраняется форма человека. Еще страшнее на этом месте увидеть биоробота, человека зомбированного, подверженного сильнейшему воздействию демонов, ставшего проводниками демонических энергий, и, может быть, даже он и неосознанно, но он уподобляется колдунам, ибо все они, эти все три категории, равно лишены благодати Духа Святаго. И разница у них только в силе зла, в силе тьмы. И, конечно же, доверить свою вечную участь и жизнь роботу, который подчиняется какому-то другой силе, есть со своей стороны и безумие, и страшное погибельная ошибка. И вот это духовное несоответствие, это страшное знамение нашего времени. Подавляющее большинство известных на виду находящихся представителей духовенства, будь то опять-таки архиереи, иереи, диаконы, или в монастырях архимандриты, игумены, иеромонахи, они все находятся в великой шуткой прелести и как бы олицетворяют собой одно из проявлений, указанных выше. В лучшем случае они благонамеренно расстроены умом и нечувственны сердцем люди. То же самое в лучшем случае. Но их благонамеренность никак не помогает в деле окормления других. Если бы они благонамеренными были и только занимались своим личным спасением, вступали бы в покаяние или искали пути к покаянию, или вступившие в покаяние, пребывали в нем, очищались, исцелялись, то это было бы, может быть, и похвально, и богоугодно. Но когда человек, лежащий в больнице, скажем, и пытается лечить других, когда сам не получил еще исцеления других соседей по палате, то это в меньшей мере смешно, а по большей безумно и крайне опасно. Поэтому и так мало сейчас спасающихся, что нету настоящих истинных духовных благодатных пастырей, духовных руководителей и учителей. И это особенность нашего времени, пока не произойдет второй всемирной Евангельской проповеди, которая предсказана в Писании, и Господь не явит опять подготавливаемых им сейчас духовных мужей, столпов церкви, которые вопреки всем силам зла Господь сохраняет, растит, и они выйдут на поверхность и будут проповедовать Евангелие опять по новой, под формулой «покайтесь, ибо грядет второе славное и страшное пришествие Спасителя судить мир». И во всем остальном, в требовании покаяния, молитвы, все те же самые будут и духовные законы, и требования, и заповеди. Они неизменны для нашей земной жизни, потому что они приводят к тем результатам, к тем плодам, которые требует от нас Господь. И единственное, что отличает одну эпоху от другой, один период времени от другого, что это условия, в которых совершается наше спасение. И условия или знамения времени, особенности времени мы должны, конечно, познавать, изучать и учитывать. Потому что одно и то же делание молитвы покаяния происходит не совсем одинаковых, иногда даже в очень разных условиях. И вот мы живем в таких условиях, это эпоха полного, массового, вселенского, глобального отступления или апостасии по-гречески от истинного Господа нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа, от Его истинного учения, от Его истинной Церкви. Взамен создается образ Христа, несуществующий, или католический, или протестантский, или псевдоправославный, но не того, какой на самом деле был. Также абсолютно до неузнаваемости извращается дух и содержание его учения. Хотя иногда буква и форма сохраняются. Но суть и дух полностью извращаются. И настолько неузнаваемо, что если бы привести человека. Кто не знает это учение, то он бы говорил белое, и извратители говорили бы черное. И он бы говорил горькое, те бы говорили сладкое. И так было во всем прямо противоположно. Настолько окривели человеческие умы и сердца, и души, что они кривое воспринимают за ровное, ровное за кривое. Правду воспринимают за ложь, ложь воспринимают за правду. И это страшное бедствие мы наблюдаем в наши дни. Люди не приемлют в духе истине учение Господа, извращает его по стихиям мира сего, по учениям человеческим. Об этом да Господь и сказал, особенно лицепастырей, что эти люди только устами чтут меня, сердце же их далече. Здесь четко видно разницу. Есть внешний человек, даже церковный, скажем, внешний человек, есть внутренний человек. Так вот сейчас украдено основное и главное содержание внутреннего христианства, христианство внутреннего человека, подвиг внутреннего человека. И это похищено со всем его деланием внутреннего плача, внимательнейшей внутренней умно-сердечной молитвы, истинных слез духовных и всех прочих духовных деланий и добродетелей, плодов, которые достигаются, забывая слова Господа, что царства его нет мира сего, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот слово «внутрь вас есть». И прежде всего ищите этого Царства Божия, которое внутрь вас есть. Ибо изнутри исходят помышления злые, убийства такие, лихоимание, блуд, нечистота, всякое другое зло. Из сердец человеческих выходит. Внутри находится в духе человеческое повреждение великое. И если убрать это, оставить только внешнее христианство, даже самое православное по виду, то оно уже не имеет никакого значения. Более того, оно служит ширмой, прикрытием для обращения и погибели. Как это не страшно сказать. Это так. Поэтому и пастыри, не занимающиеся внутренним деланием или не имеющие даже понятия о нем, и не достигающие в нем правильного, хотя бы какого-то первого плода, это исцеление ума, это пробуждение сердца к сочувствию, чувством покаяния, во-первых, чувством принимается только покаянное чувство. Вот это достижение в большой степени смирения, смиренно-мудрения, приписывание все Богу. Это память смертная, оживающая этого человека, это презрение к миру сему, ко всем благам его, отрешенность, потому что Бог есть Дух, и поклонение должно быть в духе истине, человек должен становиться духовным, а не материально-вещественным, то есть плотским, плотью, вот, в котором преобладает, естественно, материально-вещественное помышление и плотское мудрование, как противоположно ему есть духовный разум и духовное помышление, которое суть жизни, а плотские помышления – суть смерть, как пишет апостол Павел, другие все святые отцы, вслед его единогласно учат этому же. Но человек привык удовлетворять своим страстям, своим злым похотям, и в мире всем, как мы знаем, есть такая похоть плоти, похоть очесть, и гордость житейская. И вот это гордость житейская, удовлетворение похоти плоти и похоть очей, которая вызывает зависть, а зависть рождается всякое убийство, грабительство, воровство, похищение, все виды обмана, неправды, потому что люди хотят обладать тем, что видят глазами у других. И всякое-всякое зло катится по всей вселенной. И под себя именно это уклонение материально-вещественному, вот, благополучию, удовольствием, оно похищает духовенство и пастырей, превращает их в рабов и служителей мира сего. А таковые уже не могут быть не только друзьями Богу, его служителями, его представителями, а они становятся в разряд врагов Божьих, богоненавистников, богопротивленцев. И это очень легко увидеть будет в том случае, когда им попускаются лютые скорби. Вот здесь идет проверка, человек предан Богу или нет. И истинное состояние духа, которое до этого было только прикрыто, скрывается как раз на время этих лютых скорбях. Человек вместо благодарения Богу высылает ропот, хулу, недовольство, обиду на Бога, неверие его промыслу. И все это есть выражение глубоко скрытого до времени богоненавистничества, богопротивлечества и богоотречения, что и позволило уже и в исторической форме жизни церкви вылиться в форму отступления. И несмотря на обилие храмов, и пышное богослужение, красивое песнопение, и иконописание современные, на все эти богословские симпозиумы, и обилие книг, внутри, как писали святые отцы и духоносные мужи, отступление истины. То есть опять-таки внутри церкви, внутри человека, то есть в духе, отступление происходит незаметным образом, неприметным образом для обольщенных, значит, миром всем масс православных христиан. И очень приметным образом, как пишет Игнатий Врачанинов, святитель земли русской, для внимающих себе. Опять, кто живет по внутреннему человеку, кто внимает себе, тот только и может увидеть это отступление и уклониться от него, сохраниться от него самому. Он даже может увидеть обретение мира, его погибельность, его пагубность. И он осмысленно, сознательно уклоняется от противодействия с этим миром, чтобы не быть в вражде с Богом. Он дорожит милостью Божией, его дарами, его церковью, его сокровищами. Не формой внешней лишь, а прежде всего внутренней формой, внутренним содержанием, духом. А при правильном духе и при содержании истины, он становится поклонником духа истины, конечно же, он тогда и форму внешнюю хранит, и она работает на него, оживает для него как бы, и выражает его внутреннее содержание, его дух. Тогда есть смысл в этой форме. Если же внутри что-то другое, не Божье, то это страшно. Поэтому самое страшное, что может быть на земле сейчас, самое безобразное, самое ужасное, это безблагодатная церковь, то есть церковь, лишенная спасительной благодати Духа Святаго. И самое страшное явление, которое может быть, это безблагодатное духовенство. Что может быть страшнее, печальнее и плача достойнее, чем епископ, лишенный благодати Духа Святаго? Может быть, по рукоположению до него и дошло преемственность от апостола, но преемственность по духу и постоянной вести он прервал. И поэтому пустое рукоположение не происходит. Об этом писал еще великий святиник, столб церкви Вселенский Иоанн Златоуст, что рукополагается священник или епископ лишь тогда, когда рукополагается как должно. То есть не в любых условиях и не просто формальное возложение рук. Точно так может быть профанация любого другого таинства, будь то исповедь или крещение, или любое другое таинство, то есть недостаточно только какого-то внешнего участия. Нужно правильного настроения духа, души и ума для того, кто совершает таинство, и для того, кто его приемлет и в нем участвует. Также нужно правильное соблюдение формы, порядка, вещества, если есть, и других условий, требуемых церкви. Но одно немыслимо без другого. Поэтому и протестанты опускают человека в воду, даже полностью погружают, но не троекратным погружением. И, естественно, не благодатно. И православные, так называемые, псевдо, для меня понятно, это псевдоправославные, для всех истинных православных христиан, псевдоправославные представители псевдоцерквей, они не погружают полностью троекратно, а брызгают или поливают на головку там, и прочее, только в некоторые части тела, и не только взрослых, потому что им тяжело сделать купель или отвести их в озеро или реку, а даже младенцев просто ставят тазик и поливают их, а не погружают полностью, нарушая и традицию церкви, и канон, и смысл всего, и не уподобляя Господу, который полностью был погружен протечей в реки Иордана, освятил их, и причистая голова, значит, была покрыта рукой притечей, и притечей коснулся верху Спасителя. Ни за руку его, ни за плечо, и не поливал его. И всегда существовало один единственный способ крещения, это троекратное полное погружение в воду, вот, в знамение погружения, в трехдневное погребение Спасителя и воскрешение затем. Поэтому это нарушается, ибо человек, не стоящий в духе, не видит и смысла стоять в истине, он не устоит в истине по какой-то причине. Зачем три раза, зачем погружать, когда можно так все незаметно искажается и даже в практике. Но даже если кто-то и по какой-то ревности и соблюдает какую-то часть формы, то форма происходит, но опять-таки наполнение духа может не происходить, потому что он не духом движется на это, а просто какой-то другой ревностью, чтобы подчеркнуть там свое какое-то преимущество или еще что-то. А если он сам не исцелен, опять-таки, если ум его не стоит в молитве и божественных вещах, то как он может дать это врачевание другому приходящему? И, естественно, он даже не может увидеть, где он находится, в какой структуре, что она уже безблагодатная, что она умирающая или умершая, разлагающаяся, или абсолютно каменная, и ничего общего уже с нашим Богом не имеющая. Остается только это псевдо-мыслеобраз, что памяти, как бы, что это было, иначе оно должно быть. То есть, когда-то церковь была благодатная, храм этот, сейчас он благодатный, только вот не имеет значения, что мы живем совершенно не так, как требует Господь. Это великое обрещение, это великая прелесть, это обман. И есть признаки, святых отцов указаны, благодати, Духа Святаго, есть признаки истинного христианина, есть признаки каждой добродетели. Все это проверяется, все это ясно ощущается, переживается. И поэтому там нет никакого тумана и обмана. А здесь сейчас говорят, что это нельзя ощутить, этого нельзя ясно видеть, что ты только веруй, мол, что это есть и все. Принципиальная разница. Верить, жить по вере, получить по вере реальную, явную, ясную благодать и ясно, ощутимо ощущать эту новую жизнь, жизнь в Христе, жизнь в Духе Святом. Благодать Духа Святаго, она ясно ощущается, так же, как вот солнечный день, свежий воздух и все другие мы, наши телесные ощущения мы ощущаем. Так же ясно духовная жизнь ощущается. Нет никакого там тумана и никакого... И совсем другое дело, просто верить слепо, что раз я здесь, в храме, скажем, или читаю молитву, то вот и есть благодать. Это совсем не то и то же. Надо иметь признаки, надо быть удостоверенным, надо ясно зреть и видеть плоды, и иметь эти плоды, и являть эти плоды. И поэтому мы берем первоапостольские времена и последующие, то апостолы были посланы Господом проповедовать, благовествовать, проповедовать Слово Божие, научать людей всему, что заповедал Господь им в их лице всему человечеству. Но они не просто и шли и проповедовали, а что они делали? Они подтверждали эту проповедь чудесами, знамениями. Они давали людям благодать Духа Святаго, сообщали им в таинствах. Они созидали церковь, они основывали храмы, общины. И в этом была их деятельность, а не только в проповедовании основ учения. Недостаточно знать догматы, даже истинно их формально содержать. Недостаточно даже правильно знать учение Господа, если это учение не будет приложено к тому, что дает человеку благодать Духа Святаго, спасительную благодать Духа Святаго, перерождающего человека, дающему реальную силу борьбы с грехом, дающему победу над грехом, делающего новой тварью во Христе, делающего причастника престола благодати, делающего, примиряющего с Богом, содружающего с Богом и вводящего его в церковь, сохраняющего церковь и дающему рост преуспеяния в церкви. Ибо не может быть никакого другого места, где человек получает спасительную благодать, совершенство христианское или полноту благодати, кроме как в церкви. Какая-то другая благодать, утешение, исцеление, там, может быть, конечно, и разливаться за пределы церкви на людей неверующих, не знающих Бога или извращающих его учение, его практику. А вот спасительная благодать сливается только на верных. Не просто верующих, а верных. А верные те, кому верена благодать Духа Святаго. В этом отличие верного от верующего. Верующий может верить в Бога, верить в Иисуса Христа и не иметь благодати, быть неверным. А верный, он не только верит в Иисуса Христа, а он живет по вере и получает по своей вере благодать Духа Святаго и хранит ее, достигает сначала, а затем хранит, приумножает, развивает. И этой благодатью и зарабатывает и спасение свое, и достигает возможного на земле христианского совершенства и несет другим, передает так, как миллионы вместе взятых или миллиарды незажженных свечей никогда не могут создать, ни зажечь одна другую, ни светить, ничего. А одна зажженная свечка, реально зажженная свечка, может передавать другую. Так и благодать. Иначе, можно сказать, традиция с большой буквы. Она живая, реальная, и она может передаваться только от живого носителя к живому, восприемлемому человеку. И который, конечно же, искренно ищет Бога, искренно приходит в церковь, то он и становится участником, соучастником этой традиции и носителем благодати, и передает эту традицию дальше, следующему поколению. И так живая традиция, как живая благодать, хранится в церкви, невзирая на все внешние перемены, даже на сокращение ее численности до самых малых размеров, если это попускается Богом в какое-то время. Но она хранится, и она накапливается в этих небольших числа людей, которые имеются сейчас на земле, которые право содержат веру, стоят в истине и имеют благодать Духа Святаго. Итак, чудеса и знамения – это неотъемлемая часть служение духовенства как преемника апостола. Конечно же, не всякий священник, не всякий епископ может быть чудотворцем или творить знамения, ибо знамения даются для людей, а не для самих совершителей, для укрепления веры, для сохранения, для отделения ее как истины от лжевер, от лжецерквей и так далее. Но обязательно в истинной церкви должны быть хоть какие-то представители, которые свидетельствуют своим присутствием, своим наличием о благодати Духа Святаго, являемой не только в слове учения истинном, но и в чудесах и знамениях истинных, действенных благодатью Духа Святаго. И мы видим в истории церкви, это было всегда, в каждой церкви, когда она стояла в истине, была благодатной, в каждой истинной церкви, взять Российскую церковь прошлого века, было сколько людей святых явлено, которые творили великие чудеса и знамения, и преподобный Серафим Саровский, и стол благодати, великий наш праведник землерусский Иоанн Кронштадтский, чудотворец, один из последних, и Ковтинские старцы, и другие, мы знаем, и Феодосий Иерусалимский, и Иона Киевский, великий старец, и другие. Вот. И вот была последняя свободная церковь, которая от русской уехала в эмиграцию, так называемая, да, русская православная церковь за границей. Это была до недавнего времени еще истинно благодатная церковь, да, последняя, по сути, церковь на земле. И она являла тоже чудотворцем, мы знаем, и которые не только во время своей жизни творили чудеса, но и по смерти до сих пор, кто к ним искренне обращается, являет помощь, приходит и являет чудеса. Это великий столб церкви, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, чудотворец. Это митрополит Филарет Вознесенский, один из патриархов этой церкви, уже почивший. Это почивший владыка Андрей Рохманский и также почивший архиепископ Авергий Таушев. И уже достаточно только этих проименованных великих духоносных святых мужей, которые свидетельствовали самим пребыванием в этой церкви, что эта церковь была благодатной. Сейчас, как мы видим, эта церковь не устояла, истинно отступила, пошла в одно русло с Московской патриархией, и ее полное слияние в ближайшее время уже стоит неизбежным фактом. То, конечно же, она лишилась благодати, спасительной благодати, и мы сразу же видим оскудение и исчезновение вот таких святых Божьих людей, которые бы имели бы свидетельство от Бога еще и на общественном уровне, то есть в виде чудес Божьих и знамений от Бога. Также еще ранее отступившие Константинопольский патриархат, Московская патриархия, Киевский патриархат, который появился недавно, и другие, которые продолжают еще называть себя и мнить или считать, может даже и верить, что они православные, на самом деле это безблагодатные структуры, которые не имеют в своей среде ни одного истинного святого, ни одного истинного чудотворца, ни одного истинного знамени. Если и бывают какие-то Божьей милостью у них происшествия, то вопреки и через голову духовенства, просто ради веры оставленных простых людей, ради их крайней нужды, Господь являет свою милость, или от иконы, или просто явление святого, или еще какие-то всякие другие помощи, но никак не через посредство отступившего безблагодатного духовенства. Хотя многие есть обманутые, благонамеренные, но они лукавят и лицемерят, они идут на компромисс своей совестью, они хотят и в этой жизни пожить, и с Богом быть, что невозможно. Господь сказал, невозможно жить двум господам, Богу и Мамоне, то есть богатству, славе, утехам, миру всему, всем страстям, которые знаменят этот мир. Поэтому все эти тельцы своей совестью, которые мелкими компромиссами незаметно отступают от истины и лишаются благодати, потому что Господь дал ясный духовный закон. Кто будет верен в малом, тому можно доверить великому, он будет верен и в великом. А кто не верен в малом, тот никак не может быть верен и в великом. Поэтому проверка идет вот в этих как бы мелочах. Хотя в духовной жизни нет мелочей, кроме как вот проверяющих истинное нутро каждого человека. И поэтому уже то, что они пребывают в ослеплении, и сами слепые, и ведут слепых за собой в яму вечной погибели, это уже говорит о том, что они безблагодатны. И если бы они прозрели, то они бы увидели, где они находятся, и ушли бы, конечно, из мертвой структуры. Но они всячески оправдывают себя, всячески оправдывают свое положение, всячески поддерживают друг друга. И своим числом, своей этой человеческой активностью, своими горделивыми измышлениями и ссылкой на прошлое, на традицию, они прикрывают современную пустоту. Но мы знаем, что Ветхозаветная церковь была благодатной, пока месть не распяли Господа, и благодать не отступила от них, и завеса разодралась. И Господь заранее сказал: «Оставляется дом ваш пуст», также проклял смоковницу, указывая на оставление благодати и на последующее этому оставлению, значит, проклятие, которое повисает на этом, и никаких плодов больше дать она не может. А храм внешний, который символизировал внутреннюю благодатную жизнь, был уже как последствием разрушен римскими воинами по повелению Божию, по его пророчеству. Так и сейчас повторяется все в том же виде, как тогда церковь была благодатной, отступление, она перестает быть благодатной. Но люди этого не видят, как и те люди, ослепленные, не видели, продолжая до сих пор содержать эту веру в искаженном виде. Так и эти люди отступили и продолжают содержать православие, но только по виду, но никак не по содержанию и по духу. Об этом-то и великий Павел, апостол языков, говорил, что эти люди только имеют вид благочестия, а силы его отверглися. Ибо в данном случае благодать Божия названа силой, ибо сила Божия совершает чудеса и знамения, сила Божия совершает перерождение человека, и Господь дает силу бороться с грехом, побеждать его, дает силу воскреснуть для вечной жизни, еще в этой земной жизни. Все это дается силой. Поэтому здесь сказано, что силы благочестия нету, чтобы понять, что только есть форма, внешний вид благочестия сохраняется. И в этом принципиальная разница. И поэтому сейчас церковь можно разделить как бы на две церкви, которые параллельно сосуществуют. Это Лаодикийская церковь, как говорит нам Писание, Откровение Иоанна Богослова, и Филадельфийская. И Лаодикийская, или народная, почему народная? Потому что она обезглавленная, то есть как бы народ ставлен на произвол, в духовном, конечно, смысле. Формально, то есть у них и патриархи, и епископат, и священники, и все у них как бы иерархия на месте, но реально в духе их нету. И нет благодати, поэтому они не существуют пред Богом. И народ как бы брошенный произвол, без благодатных пастырей не могут ему помогать. И поэтому они призываются к покаянию тоже, ибо они слепые, нагие, больные, хромые, вечные, лишенные благодати. И Бог советует им, уже советует им, а не как своим верным призывает, советует им купить у Бога, опять-таки, вот, калурий, то есть горькими слезами, покаяние, мыть глаза, чтобы видеть, и учить хотя бы сначала прозрение, а затем выйти из этого пагубного, бедственного, погибельного положения. И есть противовес церкви Филадельфийской, хотя она численно, может быть, уступает несравненно этой, вот, но у ней зато истинные, немного численно истинные пастыри, стоящие в истинные, благодатные, и эта церковь знаменится особенностью одной – духом любви, ибо от той церкви сказано: «Из-за умножения беззаконий во многих охладеет любовь». Тут надо подчеркнуть «во многих», но не во всех. Во многих из числа тех, кто находится в Ладикийской церкви или вообще за пределами церкви, но не в тех, кто находится в истинной церкви. И именно Филадельфия, это одно из греческого слова, это братолюбие. Вот одна из форм любви, братолюбие. Это отличительный признак Филадельфийской церкви нашего времени. И именно этот признак Господь дал своим последователям, ученикам. Потом знает, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот Филадельфийская церковь и содержит этот признак. Ибо такая любовь истинная может быть только благодатью Духа Святаго. Безблагодатные структуры, как бы ни себя ни именовали, они не имеют любви. И мы можем видеть это каждодневно, возвращаясь к этим людям. То есть настоящий корень любви, любви, которая заботится о спасении, у них нет. И если человек какой-то ходит в какой-то храм, приход, а потом по каким-то причинам не приходит, то никто даже и не вспоминает об этом человеке. Ни пастырь, ни епископ не ищет его, не узнает, что случилось. То есть совершенно противоположно действует указаниям Господним и апостольскому учению. Стражит ли один уд, с ним же страждут все уды. Славится ли один уд, с ним славятся все уды. Вот признак истинной церкви. А у них страждет кто-то, никому нет дела, кроме самых близких этого человека. Но в церковном народу, в церковной среде, духовенству нет до этого дела. Если нет корысти при этом, если нет какой-то славы, показухи, то нет дела до реально страждущего. Несмотря на то, что он как бы прихожанин этого прихода или член епархии данного, подчиняется данному епископу формально. Вот, никакого дела нет. И только смотрят на корысть. И все превратилось в какое-то производство, вот своего рода, как фабрика, или завод, или училище, или что-то такое. То есть люди приходят туда как на работу, как на учебу, в такое отбыть время, уходят, и все. И дальше каждый живет своей жизнью, и жизнь прекращается. Как будто, может быть, церковь только по временам, по местам и по часам. Нет. Истинная церковь навсегда, навечно, и она есть везде, где есть истинные члены этой церкви. И она не прекращается с прекращением богослужения, церковная жизнь не прекращается. Это есть единственная истинная форма жизни, настоящей, подлинной.